Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Речь идет о вечной гибели.
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
И последствия этого греха есть вечная смерть.
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Вы знаете, это чепуха.
Бога нет.
Тогда я буду в аду.
Успей задать свой вопрос.
100 вопросов атеиста.
Добрый день, дорогие друзья. 100 вопросов атеиста. Снова с вами. Каждую среду в 12 часов мы отвечаем на вопросы атеистов, агностиков, скептиков, неверующих людей. Вопросы, которые могли бы задать атеисты. И отвечает на них Сергей Львович Худеев. Здравствуйте, Сергей Львович.
Здравствуйте.
И, друзья, я напомню, что для того, чтобы задать свой вопрос, вы можете написать нам на сайт radioteos.ru. У нас есть сайт, там есть кнопка «Слушать эфир» и «Задать вопрос». Также вы можете отправить нам СМС, если вам это удобнее. 8-9-6-8-815-0-7-19 И также звонки в прямой эфир всегда открыты. Бесплатный номер телефона 8-800-200-11-34 8-800-200-11-34 Если вы агностик, скептик, атеист, неверующий человек, и у вас есть вопросы к верующим, то мы ждем ваших вопросов, и первый звоночек мы принимаем. Алло, здравствуйте.
Добрый день, это Павел. Сергей Львович, вот может ли человек стать лучше от прощения грехов по благодати даром? Если кого Бог любит, того наказывает. Спасибо.
Да, прощение глубоко изменяет человека, потому что прощение означает не просто списание долгов, прощение означает восстановление отношений с Богом. Как говорит апостол Иоанн, возлюбленные, мы теперь дети Божии, только не открылось еще, что будет. Поэтому прощение всегда, когда оно есть, когда оно произошло, оно всегда глубоко изменяет жизнь человека.
Спасибо, Сергей Львович. И сообщение на сайт у нас есть от Лены. Так, от Лены, мы приняли вашу просьбу о молитве, обязательно помолимся на эту тему. Дальше вопрос вот от Елены. Будет ли человек доволен в жизни всем, если вообще отречется от своей воли и доверится во всем Божьей? И если да, то как это сделать?
Будет, потому что путь к обретению счастья, путь к обретению внутреннего мира, спокойствия, путь к исцелению души – это совершенное предание себя Богу. И это не то, что можно, не то, что легко сделать, потому что мы по природе своей склонны к мятежу. Мы склонны вновь и вновь, после покаяния, там мы вроде уже обратились, вроде уже признали, что Христос Господь, вновь и вновь склонны все делать по-своему, как мы сами хотим, как мы сами считаем нужным, правильным, желанным для себя. Мы склонны вновь и вновь сваливаться к непослушанию Богу. Но когда мы слушаемся Богу, Бога, когда мы предаем нашу волю Ему, когда мы признаем, что наша жизнь принадлежит Ему, мы обретаем покой. И мы обретаем огромное невыразимое утешение. Знаете, вот смиренные люди счастливы. Когда человек приобретает смирение, если бы я вот мог приобрести смирение, если бы я был смиренным человеком, я был бы гораздо более счастливым человеком. И предание себя воле Божией, оно предполагает постоянное усилие с нашей стороны, постоянно склонны сваливаться к тому, чтобы обратно себя ставить на престол. Мы постоянно должны вспоминать в молитве о том, кто наш господин, кто наш владыка, и постоянно в молитве вверять нашу жизнь ему в любой ситуации, искать исполнение его заповедей. И это каждодневный труд, который завершится только когда мы окажемся на небесах.
В эфире 100 вопросов атеиста.
Я напомню, что свои вопросы вы можете задавать по телефону. Бесплатный номер телефона для России 8 800 200 ровно 1134. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Скажите, вот, пожалуйста, я не нашла в первых главах Ветхого Завета историю восстания Люцифера. Это действительно там есть в Библии или это апокриф? И второй вопрос. Вот Сергей Львович говорил, что значит, то, что змей – это сатана, это сказано только в одном из Евангелий. А значит, люди Ветхого Завета так не считали?
Значит, о падении сатаны в Священном Писании сказано у пророков, сказано в Откровении Иоанна Богослова, непосредственно в первых книгах Библии, в первых главах книги Бытия о падении сатаны не сказано. То есть осознание того, кто такой сатана, оно приходит несколько позже. Поэтому относительно того, что змей – это сатана, мы находим в Откровении Иоанна Богослова, что низвержен был древний змей, называемый дьяволом и сатаною. То есть окончательно, кто такой этот древний змей, это открывается уже в книге Откровения Иоанна Богослова.
В эфире «100 вопросов атеиста».
Я напомню, что свои вопросы вы можете задать на нашем сайте radioteos.ru, и также вы можете позвонить нам 8 800 200 ровно 1134. 8 800 200 ровно 1134. radioteos.ru – это наш сайт. И также номер для смс-сообщений 8 968 815 0719. 8 968 815 0719. И я напомню также, что запись эфиров вы можете слушать на нашем сайте radioteos.ru. Если вы подключились позже или если вы, может быть, не успеваете послушать всю передачу, то вы можете зайти на сайт после передач. От Николая сообщение у нас есть. Ли в Библии какие-то сведения, скажем, о микробах? Ведь предсказание научных открытий сильно помогло бы убедить людей в ее истинности.
В Библии нет сведений о микробах, однако... В Библии, например, содержится утверждение, что мир начал существовать по воле Божией, что мир не существовал всегда. И современная наука где-то с середины 20 века, она пришла к убеждению, что да, мир не существовал всегда, мир возник определенное количество времени назад. То есть, если спрашивать о том, есть ли в Библии что-то, что вот не подтверждалось, не подтвердилось наукой, ну вот утверждение о том, что у мира есть начало. Другое дело, что про науку надо помнить одну вещь, что все утверждения науки носят пробабилистский характер, есть такое страшное слово, то есть вероятностный, предположительный. А мы можем утверждать какие-то вещи на основании имеющихся данных и помнить о том, что наука развивалась, что люди сначала верили в теплород, и потом оказалось, что это ошибочная теория. Люди верили долгое время в то, что... в превосходство белой расы, это считалось научная доктрина, это до середины 20 века все держалось в качестве научной доктрины, и многие выдающиеся биологи, Томас Хаксли, например, были расистами, причем расистами не в силу там, каких-то предрассудков, а они считали, что наука доказала, что вот там человек постепенно эволюционирует из обезьяны, и он проходит ряд промежуточных ступеней, что высшая ступень эволюции – это белый англосакс, в чистеньком костюме этот ирландец, который подвыпивший, и костюм у него мятый, он стоит эволюционно ниже, итальянец ниже ирландца, чернокожие вообще там уже почти обезьяны, и это считалось научной истиной, это считалось научно установленным. И сейчас, конечно, считается полной чепухой. Поэтому научная картина мира, она постоянно меняется. И требовать от Библии, чтобы она соответствовала какой-то картине мира, принятой в какую-то эпоху, было бы странно, потому что это значит, что всем другим эпохам она будет не соответствовать.
Спасибо, Сергей Львович. Я напомню, что свои вопросы вы можете задавать на сайте radioteos.ru. От Татьяны вопрос такой. На днях прочитала информацию, что готовится Вселенский собор, но чего-то там будут представлены только православные христиане. Если первые Вселенские соборы собирали всех христиан, то почему в данном случае не предполагается присутствие католиков и протестантов? Чем можно это объяснить?
Тем, что там вообще-то поместный собор будет, и не Вселенский, но там будут представители разных православных церквей. И православная церковь, она живет по канонам, то есть по внутренним правилам православной церкви. И собор можно собрать согласно канонам. И поскольку у католиков свои каноны, у протестантов канонов как таковых нету, попытка созвать собор из всех христиан, она столкнется с огромными... административными просто трудностями. Поэтому собор, который представлял бы всех христиан, которые есть в наличии, он... это был бы очень сложный проект. Тут было бы очень, очень сложно это сделать чисто административно.
Задать вопрос атеиста вы можете на сайте radioteos.ru.
И от Ивана вопрос такой на сайте: пророчество Иисуса Христа о разрушении Иерусалима – это поздняя вставка, и пророчество Ветхого Завета о Мессии также позднее переписали Иисусу из Назарета. Так говорят атеисты.
Видите ли, ветхозаветные пророчества об Иисусе имеют своими свидетелями иудеев, потому что, как мы знаем, большая часть иудеев во времена Иисуса не приняли его как Мессию. Часть приняла, и церковь, она выросла вот из той части евреев, которые обратились ко Христу. И все первые христиане были евреями, и еще разбирали вопрос, на каких условиях принимать язычников, это есть в Деяниях. Но значительная часть евреев осталась в Прежнем Завете. И они сохраняют в качестве своего священного писания книги Ветхого Завета. Они не верят во Христа, они не хотят, не собираются поддерживать христианскую веру, они находятся в отношениях энергичной полемики с христианством, они спорят, они не считают Иисуса Мессией, но они сохраняют тексты Ветхого Завета, и эти тексты такие же, как в христианской Библии. То есть я читал Танах в переводе иудейских неких раввинов, и, ну, я видел, что это тот же текст на самом деле. То есть споры идут о интерпретации текста, о том, как его лучше перевести, о том, что он там на самом деле означает, но не о содержании текста. И все пророчества, которые относятся ко Христу, в частности, знаменитая 53 глава Исаии, они там есть. Они имеют, в общем-то, тот же самый смысл. То есть один из свидетелей очень важных – это иудейская община, которая не верит во Христа, но которая сохраняет Ветхий Завет вот, для нас тоже. И есть также свидетельство археологии. Наиболее ранний текст Исаии того же, он датируется где-то первым веком до нашей эры, заведомо до евангельских событий. И он хранится, сам манускрипт, в музее книги в Израиле. То есть мы точно знаем, что ветхозаветные пророчества, они не написаны задним числом. Они написаны задолго до, за сотни лет до самих событий. Что касается пророчеств в Евангелии, там пророчество о разрушении Иерусалима, ну, конечно, атеисты будут говорить, что все это вставлено задним числом, хотя я думаю, что это даже для атеистов не обязательно. Почему они не могут признать за Иисусом просто обычной человеческой проницательности и способности немножко предвидеть развитие событий и видеть, к чему дело идет? Дело идет к тому, что иудеи восстанут, судя по их настроениям, а римляне их раздавят. Об этом тут можно догадаться. Тут даже не, это не требовало бы даже признания за Иисусом пророческого дара. Но атеистов просто не остается другого выхода, как заявлять, что абсолютно все, все пророчества, они вложены в уста Иисуса задним числом. Они могут предъявить какие-то свидетельства того, что это так произошло. Почему они так считают? Понимаете, тут точно так же, как с рассказами о чудесах. Христианин, видя свидетельство о чудесах, он может думать, что чудо, может быть, было, может быть, не было. А атеист вынужден верить, что в любом случае чуда не было. У него пространство его опции, оно гораздо более узкое. Поэтому, конечно, атеист вынужден верить в то, что все пророчества даны задним числом.
Спасибо, Сергей Львович. И у нас есть еще один телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Игорь. Вот я грешный человек, я осознаю это, но мой грех все-таки не смертелен, наверное. А вот я знаю, что монахи, слышал такое, что монахи молятся об спасении сатаны. Правда ли это? А вот вы слыхали такое, можно ли спасти сатану?
Никогда об этом не слышал. И вообще вопрос о покаянии ангелов, он в Писании не рассматривается, потому что Писание говорит о спасении людей. Оно обращено к людям, оно обращено не к ангелам, и говорит оно поэтому, конечно же, о спасении именно людей. Что касается того, грех смертелен, не смертелен, вы знаете, все грехи смертельны сами по себе. А другое дело, что христианин, который пребывает в вере в Иисуса Христа, он пребывает во Христе, и его грехи искуплены крестной жертвой Иисуса Христа. И в этом контексте о смертных и несмертных грехах говорят в том смысле, что одни грехи человека отторгают от Христа, отторгают от вечного спасения, другие все же нет. Но смертелен любой грех. Мы обретаем спасение не потому, что наши грехи мелкие, а потому, что за все наши грехи умер Христос.
На радио Теос 100 вопросов атеиста. Свои вопросы вы можете задать по телефонам прямого эфира 8-499-197-22-51 для москвичей и бесплатный номер для остальных жителей России 8-800-211-34.
И также наш сайт radioteos.ru тоже работает, можно присылать туда вопросы. У нас есть еще звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это Павел. Вот Сергей Львович, все-таки законопослушный народ ближе и дороже для Бога, чем разбойник на халяву, и мы не лучше их. Спасибо.
Ну, знаете, как в православной молитве говорится, и же праведные любей, и грешные милые. То есть Бог любит праведников и милует грешников. Бог любит все свое творение и хочет каждого человека спасти. Другое дело, что человек, который пребывает в упорном грехе, он отвергает любовь Божию и находится на пути гибели.
В эфире «100 вопросов атеиста».
И еще у нас есть сообщение на сайт. Напомню, что radioteos.ru можно присылать вопросы. А вы, Сергей Львович, пишет Татьяна, сам православный христианин. Не могли бы вы объяснить, почему большинство православных священников, а заодно и мирян, так нетерпимо относятся к протестантам? Имела разговор с тремя священниками, из них двое назвали их сектантами и еретиками. Но скажите, почему не меняется такое отношение, ведь на дворе 21 век?
Это зависит от личного опыта человека, от его отношений, которые у него сложились. Понимаете, это вопрос отдельных людей. Поэтому тут надо с каждым отдельным человеком беседовать, как-то находить общий язык. Поэтому мне вот тут сложно сказать за всех или за большинство. Это вопрос отношения каждого отдельного человека.
Спасибо, Сергей Львович. И еще можно вопросы задавать нам на сайт radioteos.ru. И сейчас прочитаю я большое сообщение от Елизаветы. Интересно, что Бога часто называют высшим разумом или высшей силой. Представим себе условно, что так и есть. Наша Вселенная огромна настолько, что нам трудно это вообразить. В одной из точек на ее карте вполне могла появиться и развиться цивилизация, близкая к совершенству. Цивилизация, способная выращивать жизнь на планетах, создавать целые миры, всемогущая, как бы мы ее назвали. Предположим, когда давно группа ученых этой инопланетной расы обнаружила пустую маленькую Землю и решила вдохнуть в нее жизнь. Она тщательно подготовила почву, запустила механизмы круговорота эволюции, торжественно выпустила в океан первую маленькую амебу. Предположим, что сделано это было исключительно из научного интереса. Теперь мы, подозревая, что наша жизнь не вопрос случайности, называем своих создателей Богом. Но неужели можно искренне полагать, что они до сих пор следят за каждым нашим шагом? Кто у кого украл, кто с кем спит, кто кому молится, что они синтезировали для нас душу, а для души создали ад и рай? Ну, так тупо во имя справедливости. Товарищи верующие, и вот дальше еще чуть-чуть. Тут, товарищи верующие, если вам сложно представить, что наша планета эволюционировала исключительно благодаря случайному стечению обстоятельств, представьте себе описанную мной ситуацию. Согласитесь, такое теоретически возможно. Всемогущим и всезнающим существам было бы просто незачем зацикливаться на одной единственной планете. Они могут создать их миллионы и наблюдать за развитием всех. Но мораль крохотных гуманоидов их вряд ли будет волновать. Вы ошиблись хотя бы в том, что приписали Богу человеческую мелочность. Что вы говорите, кто же тогда создал сверхразвитую цивилизацию? Окей, а если Бог создал все, то кто создал Бога? Вот такой вопрос.
Значит, кто создал Бога? Дело в том, что этот вопрос, он имеет ответ. Никто не создал. Бог обладает, как говорят философы, абсолютным бытием. Абсолютным или, как еще говорят, необходимым бытием. Вот необходимое и случайное – две категории философии. Случайное бытие – это то, чего, в принципе, может не быть. Вот мое бытие случайно, в том отношении, что я родился в результате брака моих родителей. Если бы мои родители никогда не встретились, я бы не родился. Меня могло бы и не быть. Вот всего могло бы и не быть. Там, планета Земля могло бы и не быть. Она зависит от каких-то дополнительных факторов. Вот Бог – это тот, кто существует с необходимостью. Он тот, кто обладает бытием сам по себе. Он не нуждается в том, чтобы кто-то его призвал в бытие. Его никто не создавал. В отличие от всего остального, Бог обладает тем, что вот философы называют необходимым или абсолютным бытием. Поэтому Бога никто не создавал. Вот такое определение Бога. Что касается предполагаемой сверхцивилизации, то, конечно же, мы должны либо приписать ей абсолютное бытие, и тогда мы получаем не сверхцивилизацию, мы получаем просто Бога в его вполне себе теистическом определении. Если мы ей не приписываем абсолютного бытия, то, естественно, возникает вопрос, а кто ее создал? Бог обладает абсолютным бытием. Он существовал всегда, вечно. Там, откуда взялась сверхцивилизация, если когда-то начала существовать, то этот вопрос, конечно, возникает. Поэтому мы только отодвигаем этот вопрос, ну, на шаг назад. Что касается мелочности, Библия говорит очень важную, очень интересную вещь, что Бог любит свое творение, причем любит свое творение, знаете, индивидуально, не вообще, не в целом. Не в целом, как вот свой садовник любит свой сад, но как каждый индивидуальный цветок в саду. Вот Бог любит каждого из нас, и поэтому Богу важно, что мы за люди, как мы себя ведем. Поэтому важно, например, как мы обращаемся друг с другом. И поэтому вопрос, да, с кем человек спит, он действительно важен, потому что в этом проявляется его отношение к ближним. Бог создал нас для того, чтобы мы созидали отношения доверия, заботы и верности. И Бог создал, там, в частности, нашу сексуальность для того, чтобы мы выстраивали отношения взаимной заботы, взаимного признания, взаимного восхищения, надежности, верности, чтобы мы проявляли по отношению друг к другу верность, аналогичную верности Бога. Богу важно, кто мы такие. Вот как отцу важно, чтобы его сын был честным, добрым, надежным, хорошим человеком. Ему это очень важно. И поэтому отцу будет не все равно, связался ли там его сын с плохой компанией. Отцу это будет важно. Это не значит, что отец мелочный и лезет во все детали его жизни. Это значит, что отец любит своего сына. Есть такой очень интересный философ католический Питер Крифт. И он приводит такой пример. Вот представьте себе, он говорит, что одна из моих студенток, она подходит ко мне, значит, на перемене и сообщает мне, что хотела бы заняться проституцией. И, наверное, я вот ей спокойно, богожелательно постараюсь объяснить, что это очень глупо будет с ее стороны, что не надо так делать. А теперь представьте себе, что мне об этом же самом сообщает моя родная дочь. И, конечно, я отреагирую гораздо более резко, потому что я буду не просто вот такой богожелательный посторонний, который, старается быть ко всем добрым, доброжелательным, но, в общем-то, люди чужие. А вот по отношению к родной крови, по отношению к родной дочери, он будет действительно глубоко взволнован и обеспокоен тем, что она может встать на кривую дорожку и подвергает себя опасности. Вот точно так же Бог – это не богожелательный посторонний, которому, в общем-то, нет до нас дела. Вот хоть вы переглотаете друг друга живьем, но это, в общем-то, не мое дело. Бог – это Отец. Бог – это тот, кто ищет нашего спасения, тот, кто хочет, чтобы мы унаследовали вечную радость, вечное счастье. И поэтому Богу не все равно, что происходит в нашей жизни, как мы ведем себя по отношению друг к другу, как мы ведем себя по отношению к себе. И Бог создал нас не из научного интереса, Бог нас создал из любви для того, чтобы дать нам вечное и совершенное неизменное счастье.
В эфире «100 вопросов атеиста».
Напомню, что вопросы можно задавать нам по телефону 8 800 200 ровно 1134 и radioteos.ru наш сайт. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Вот, Сергей Львович, во времена Иисуса Христа фарисеи, книжники, там подобные люди гнали его, да, и его учеников. Вот в наше время почему-то вот христиане православные не принимают христиан-евангелистов за христиан, называя их сектантами, понимаете? Вот откуда это исходит? От священников?
Вы знаете, бывает с обеих сторон. Почему они не понимают? Вот периодически сталкиваюсь с тем, что некоторые протестанты не считают православных за христиан, там считают за полуязычников. Это вопрос личного поведения конкретных людей. Тут, понимаете, этот вопрос не тот, на который можно ответить сразу широко и теоретически. Это вопрос поведения конкретных людей. Но это все-таки немножко не тема нашей передачи.
Так, и у нас есть еще сообщение на сайте radioteos.ru от Андрея. Когда Иисуса распяли, говорят атеисты, пришел его двойник и сказал, что он воскресший Иисус.
Да, это очень хорошо. Понимаете, какое дело? Из всех возможных гипотез надо выбирать наиболее простую. Для того, чтобы постулировать двойника, нужно понять, где он прятался все это время. То есть двойник где-то сидел в глубоком подполье и готовился к тому, чтобы заступить место Иисуса. Нужно куда-то подевать тело настоящего Иисуса. Нужно, чтобы двойник мог успешно выдавать себя за Иисуса, проходить через двери, например. Нужно, чтобы его ученики узнали в итоге. То есть вообще, это чтобы он в итоге вознесся, чтобы, скажем так, это грандиозная теория заговора. Потому что есть, собственно, не очень много вариантов для того, чтобы как-то объяснить воскресение. И это теория заговора и теория галлюцинации. Вот теория заговора, она предполагает, что все это подстроено. И вот для того, чтобы подстроить двойника, нужно, чтобы кто-то украл тело Иисуса. Нужно, чтобы двойник где-то все это время прятался. То есть это очень все громоздко и сложно, и неправдоподобно. Поэтому теория двойника – это один из подвидов теории заговора, и я думаю, что она просто, ну, звучит очень тяжело, очень неправдоподобно.
На радио Теос 100 вопросов атеиста. Свои вопросы вы можете задать по телефонам прямого эфира 8 499 197 22 51 для москвичей и бесплатный номер для остальных жителей России 8 800 211 34.
Я также напомню, что у нас есть сайт radioteos.ru, можно присылать туда свои вопросы, и вы можете позвонить бесплатный номер телефона, который сейчас прозвучал, 8 800 200 ровно 1134. Если вы находитесь в любом городе России, вы можете позвонить. И также я напомню, что это передача «100 вопросов атеиста», а это не христианственные вопросы, это передача для ответа на вопросы атеистов, неверующих людей, не христиан, а может быть, агностиков, тех, кто сомневается, тех, кто еще не определился, и тех, кто задает вопросы верующим. И очень часто бывает, что мы сами ответить на них не можем, и в этом вот нам поможет эта передача, и Сергей Львович обязательно поможет отвечать. И также у нас есть группа ВКонтакте vk.com/radioteos, можно вопросы задавать где-нибудь там в комментариях, мы тоже их увидим и обязательно зададим. Еще один звоночек у нас есть. Здравствуйте, вы в прямом эфире, алло.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот вы говорите, что библейский Бог был счастлив и без людей, они ему, в общем-то, не нужны, но создал он их для счастья.
Да.
Для вечной жизни, в общении с собой. Но я уже говорил, он сам вообще-то является духом, а значит, и людей он должен был бы создать тоже в виде духовных сущностей, причем тоже бессмертных, таких же, как и он. Но библейский Бог, как мы знаем, создал людей а. материальными и б. смертными. То есть, получается, он сделал такой выбор, а ось получится. Как мы видим, не получилось. Таким образом, люди созданы не для счастья, а ради эксперимента. Вот такая загогулина.
Но то, что с какой целью созданы люди, мы узнаем от того, кто их, собственно, создал. Ну, от кого еще? Как я еще могу узнать? Каковы намерения создателя? Ну, очевидно, только от самого создателя. Вот сам создатель нам открывает, что Бог нас создал из любви. Бог нас создал для того, чтобы мы обрели вечную радость. И замысел Бога состоял в том, чтобы создать нас тоже материальными существами, вернее, скажем так, двусоставными, которые разделяют и которые участвуют и в материальном, и в духовном творении. Как сказал поэт, и сейчас я попробую найти точно, это Державин сказал: «Поставлен, мнится мне, в почтенной средине естества я той, где кончил тварей ты телесных, где начал духов ты небесных, и цепь существ связал всех мной». То есть человек в определенном смысле находится в центре творения, потому что он связывает между собой материальные и духовные миры.
У нас есть еще один вопрос, Сергей Львович, от Ромы. Почему почти все исследователи религии пришли в своих исканиях к христианству? Например, Серафим православный и еще Мирча Илиады.
Мирча Илиады, насколько я знаю, не христианин. Я не могу говорить о том, что все исследователи религии пришли к христианству. Я бы сказал, что имеет место скорее обратная вещь, что наиболее развитым в научном и в культурном, и в техническом отношении оказался именно тот регион, где получил распространение христианства. И поэтому большинство ученых, в том числе ученых-религиоведов, это христиане.
В эфире 100 вопросов атеиста.
И еще один звонок у нас. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, это Игорь говорит. Вот в молитве «Отче наш» есть такие слова: «Да будет воля твоя, как на небе, так и на земле». Это что же впрямую получается, что у Бога нету воли сейчас на земле? Что сейчас тогда празднует, сатана, что ли?
Значит, воля Божия, оно, выражение «воля Божия» используется в двух разных значениях. Божий промысел и Божий закон. В отношении Божьего промысла, то абсолютно все происходит по Божьему промыслу, он не может быть нарушен. В отношении Божьего закона, Божий закон может быть нарушен, нарушается постоянно. И поэтому, когда мы говорим «да будет твоя воля», речь идет не о Божьем промысле, который осуществится так или иначе, молимся мы об этом или нет, а о том, что мы молим о том, чтобы осуществлялся Божий закон, о том, чтобы Божья любовь проявлялась в нашей жизни, в жизни наших близких. Ближних.
Спасибо, Сергей Львович. И еще звоночек. Здравствуйте. Алло, вы в прямом эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Это опять Станислав. Сергей Львович, ну вот два соображения хочу вам высказать. Значит, Бог должен был бы создать все-таки людей именно духовными и бессмертными. Я вот в понедельник вам задавал вопрос, в чем смысл смерти. С моей точки зрения, вы на него не ответили. То есть он вместо того, чтобы создать людей такими же бессмертными, как сам, он создал их смертными. Это первый момент. А второй момент, вы знаете, вот притча о сотворении мира и человека, он все время сам про себя и про свои дела говорит. И увидел Бог, что это хорошо. Но вы знаете, оценить то, что вы создаете, можно только находясь на более высоком уровне, только с помощью некой меры, которая выше того, что вы совершаете. Таким образом, выше Бога. Но выше библейского Бога никого нет. Как вы утверждаете. Поэтому, что бы он ни сделал, ему все будет казаться просто замечательным. Но человек ведь тоже про себя так думает. Значит, на самом деле ваш Бог создан по образу и подобию, а не наоборот. Человек создан по образу и подобию Бога. Спасибо.
Вы очень хороший, интересный поставили вопрос о том... Ну, два, собственно, вопроса. Первый вопрос о смерти. Я еще раз напомню, что человек создан потенциально бессмертным и должен обрести это бессмертие в общении с Богом. Однако человек утратил это общение через грех и через это сделался смертным. То есть Бог не создал человека смертным, Бог создал человека для бессмертия. И Бог должен был обрести это бессмертие в общении с Богом. Но через грех человек утратил общение с Богом и таким образом сделался смертным. Смерть есть результат грехопадения человека. Это не то, что Бог для человека хочет. Это результат того, что человек взбунтовался и выбрал свою собственную волю, но не волю Божию. Что касается оценки Богом творения как хорошего, естественно, с более высокой точки Бог выше творения. Творение, оно находится под ним. И Бог приветствует это творение, он говорит, это хорошо. Это очень важная, кстати, глубокая мысль, потому что Бог, который объемлет своим взглядом все творение, он говорит, что это хорошо, что его творить стоило, что в итоге Бог приведет творение к тому завершению, о котором мы скажем, что все хорошо, все прекрасно, все лишено какого бы то ни было недостатка.
Спасибо, Сергей Львович. И еще у нас вопрос на сайте radioteos.ru от Виктора. Почему большинство ученых неверующие?
Это зависит от многих вещей, и я думаю, во многом отношении это зависит от конкретной культурной ситуации, которая сложилась в конкретном месте. Понимаете, как правило, когда говорят о том, что большинство ученых неверующих, ссылаются на американскую статистику. Америка – это страна достаточно своеобразная, в которой есть очень религиозное население и есть высокоразвитая наука. И это несколько разные социальные слои. И вот социально так получается, что в ученые академическую карьеру для себя избирают люди из социальных слоев, где с самого начала религиозность ниже. Я читал исследование статистическое, сейчас не вспомню название, но вот проводилось такое статистическое исследование в Америке, и выяснялось, что большинство ученых, которые являются атеистами, не стали атеистами в ходе занятий наукой, они выросли в атеистических семьях. Вот. Поэтому статистика, которая может быть другой в мире, и интересно, что, например, если смотреть британскую статистику, то там обратная связь между другая, чем в Америке, между образованностью и религиозностью. Там люди необразованные, склонны к атеизму, а люди высоколобые, представители культурной и интеллектуальной элиты, они чаще верующие. Поэтому тут говорить о том, что в целом среди ученых больше неверующих, чем в среднем по популяции, это так в отношении Соединенных Штатов Америки, это не так в отношении, скажем, Великобритании. Я подозреваю, что это будет не так и у нас. Поэтому тут нужно подробно рассматривать данные по конкретным странам. В любом случае, нельзя сказать, что люди приходят к неверию на основании занятий наукой, потому что есть сейчас там, в тех же Штатах, например, Фрэнсис Коллинз, он выдающийся ученый, он при этом верующий христианин.
Спасибо, Сергей Львович. Я напомню, что эта передача «100 вопросов атеиста». У нас еще есть достаточно времени для того, чтобы ответить на ваши вопросы. radioteos.ru – это наш сайт. И вы также можете позвонить нам по телефонам, которые сейчас услышите.
На Радио Теос «100 вопросов атеиста».
Свои вопросы вы можете задать по телефонам прямого эфира 8 499 197 22 51 для москвичей и бесплатный номер для остальных жителей России 8 800 211 34.
И еще один телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Это опять Станислав. Сергей Львович, ну вот вы говорите, что Бог, когда говорит, что то, что он создал хорошо, он оценивает, значит, свое творение. Ну, вы знаете, я с вами отчасти соглашусь, но только отчасти, потому что на самом деле он оценивает еще, а может быть даже и прежде всего самого себя. Это как Пушкин говорит, ай да Пушкин, ай да сукин сын. Вот, значит, это первое. И второе, вот насчет бессмертия. Вы знаете, я вам доложу такую вещь. Бессмертие не бывает условным. Либо оно есть, либо оно нет. Это как пресловутая, что там, Сосетрина. Значит, она просто качественная, либо некачественная. Не бывает никакой второй или третьей свежести. По определению нельзя приговорить к смертности то существо, которое является бессмертным. Именно поэтому вот Бог создал человека смертным. Вот зная, что он захочет вкусить от древа познания, после чего ему пришлось бы практически лишать, практически, вот не вообще каким-то образом абстрактным, а именно практически лишать бессмертного человека этого самого бессмертия. А по определению это невозможно. Вот почему он создал бессмертными. Так что он все-таки экспериментами занимается у нас, а не, значит, желает людям счастья. Я имею в виду библейского Бога.
Позвольте мне все-таки напомнить, что Бог создал человека потенциально бессмертным. Бессмертие, оно как раз не является, как и Сетрина, либо есть, либо нет. Бессмертие – это то, что человек должен обрести, то, к чему он предназначен, то, что он должен обрести в общении с Богом. Вот точно так же, как семейное счастье, человек должен обрести, вступив в брак. Холостяк потенциально обладает семейным счастьем. Он может его обрести, если он вступит в брак. Но он может отказаться вступить в брак, и он семейного счастья не обретет. Ну, может, он какое-то другое счастье обретет, он к другому признан, но, по крайней мере, семейного не обретет. Вот. И точно так же человек создан потенциально бессмертным. Он призван обрести вечную жизнь в общении с Богом. Но это обретение вечной жизни – и общение с Богом может быть только добровольным, может быть только выбором со стороны человека. И человек выбрал неправильно, человек выбрал грех, и поэтому отпал от того бессмертия, которому он был предназначен.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть еще сообщение на так, мы ждем сообщение на сайт radioteos.ru. Есть вот такое высказывание. Может ли, вопрос такой, может ли мать в раю быть счастлива, если ее сын в аду?
Да. Значит, коротко говоря, да, потому что ад не может командовать раю. Вот я читал историю про человека, который совершил самоубийство, узнав, что его отец был нацистский преступник, убил много людей невинных. Его это так подавило, что он совершил самоубийство. И, естественно, я подумал, ну, глупость какая. Ну, вот да, там, человек, который держался на колени в детстве, там, оказался злодей. Да, он, по-видимому, попал в ад, если он умер в нераскаянии в своих злодействах. Почему это должно лишать жизни тебя? Этот человек лишил жизни себя. Он отверг себя в ад. Почему у него должна быть власть лишить жизни еще и тебя? Есть в жизни манипуляторы, знаете, вот особенно, когда речь идет о наркоманах. Я знаю две истории про наркоманов. Одна с счастливым, другая с несчастным концом. История с несчастным концом такая. Парень сел на наркотики. И через какое-то время довольно быстро он вылетел с работы, он лишился возможности как-то зарабатывать. Он требовал деньги на наркотики с мамы. Мама его очень жалела, давала ему деньги на наркотики. Пыталась не дать, но он, значит, кричал, что он ужасно страдает, он хватал нож, там, говорил, что сейчас он себя зарежет, потому что вот он очень мучается без дозы. И мама ломала, сдавала ему деньги, но кончилось тем, что он умер от передозы, и все. Другая история была такая, там была девушка, которая села на наркотики, у которой тоже была мама. И мама ей сказала, что, дорогая дочка, если ты придешь домой в состоянии наркотического опьянения, я тебе не открою дверь, иди куда хочешь. Все, дверь закрыта. Где ты вот шарялась, туда и иди. А если ты захочешь лечиться, если ты захочешь прекратить употребление, я продам все, и я тебе все это обеспечу. Ты всю помощь в борьбе с болезнью получишь, которую я тебе смогу обеспечить, всю, если ты хочешь. Но если ты не хочешь, если ты хочешь продолжать употреблять, употребляй это где-нибудь за пределами моей квартиры. И мне это тогда показалось очень жестким. Ну как так? Ну, родную дочь не пускать на порог, куда она там пойдет, бедная наркоманка, что там с ней случится? Так вот, это оказалось единственным способом ее спасти. Единственным. Потому что она там поскулила под дверью, а потом поняла, что надо браться за ум. И взялась за ум, она действительно согласилась принять лечение, она согласилась принять помощь, согласилась принять употребление, сейчас, слава богу, жива и не употребляет. И вот иногда единственный способ спасти грешника – это сказать ему: «Дверь закрыта». До тех пор, пока ты не решишься принять помощь, до тех пор, пока ты не решишься порвать с грехом, дверь закрыта. Что же, если некоторые грешники до конца откажутся от покаяния? Некоторые откажутся. Это разрушит рай для всех остальных? Нет, не разрушит. Потому что ситуация, когда человек говорит: «Дайте мне денег на дозу, или я зарежусь», да, есть опасность, что он зарежется. Но если вы будете давать ему деньги на дозу, он погибнет наверняка. И поэтому Бог говорит: это спасительное нет. Если вы не хотите покаяться, вы не спасетесь. Потому что даже если бы Бог говорил вам «да», люди бы все равно погибли от своих грехов. Единственный способ человека спасти – это ему сказать, что «да, если ты не покаешься, ты погибнешь». И рай никуда не денется из-за того, что ты погибнешь. И поэтому нужно, ты должен покаяться, ты должен принять спасение, потому что если ты его отвергнешь, ты отвергнешь его для себя, рай никуда не денется.
На радио Теос 100 вопросов атеиста. Свои вопросы вы можете задать по телефонам прямого эфира 8-499-197-22-51 для москвичей и бесплатный номер для остальных жителей России 8-800-211-34.
Еще один звонок принимаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Сергей Львович, к вопросу Станислава. Вот падшие духи, они с Богом не общаются, но тем не менее они бессмертны. А есть ведь святые люди, постоянно общаются с Богом, но тем не менее умирают и испытывают все мучения смертельного перехода. По-моему, бессмертие все-таки заключается именно в телесном неумирании.
Вы знаете, похоже, тут происходит путаница между двумя значениями смерти. Вот есть смерть как прекращение существования вообще. В этом отношении мы в любом случае бессмертны. Мы в любом случае с Богом или без Бога будем существовать вечно. Однако вечное существование без Бога – это вечная смерть. Это не вечная жизнь. И погибшие, падшие духи в аду пребывают в состоянии вечной смерти, а не вечной жизни. Они существуют, но это существование глубокого отчуждения от Бога, это существование, которое является чем-то в высшей степени жутким, существование там, погибших душ тоже. В то же время, если говорить о святых людях, то святой апостол Павел говорит: «Я желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». Человек, который умирает в общении со Христом, он оказывается в раю, он оказывается на небесах. Он в абсолютном смысле слова жив. И в последний момент он будет восстановлен в теле. Мы все будем воскрешены в наших телах, и мы все будем жить вечно. Поэтому, когда речь идет там о погибших душах или о падших ангелах, они, ну, можно сказать, что они живы в том смысле, что они существуют, они продолжают осознавать свое бытие, но они отчуждены от жизни в Боге, и их существование назвать жизнью нельзя. Библия не называет это жизнью, Библия называет это смертью второй.
У нас есть еще вопросы на сайте и также звонок. Сейчас начнем со звонка. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот в Библии есть такое выражение: «И последние станут первыми». Как это понять? Спасибо.
Люди, которые на земле обладают высоким статусом, в том числе религиозным статусом, могут оказаться в Царстве Божьем последними. Люди, которые обладают низким статусом, которым все относятся с презрением, смотрят на них свысока, они могут в Царстве Божьем оказаться первыми, потому что они поверили и покаялись. То есть какой-нибудь самодовольный фарисей, который всеми уважаем, который почтенный религиозный лидер, может оказаться последним. Проститутка, которая раскаялась и которая обратилась к Богу, получила прощение грехов, может оказаться первой.
И еще у нас есть звонок. Здравствуйте, алло.
Это снова Станислав. Сергей Львович, ну вот вы говорите, что человек рожден потенциально бессмертным.
Да.
Вот, значит, ну вот, по идее, это означает, что пока он, допустим, тот же Адам не вкусил от древа, по идее, он совершал благие поступки и должен был бы, по идее, возрастать в своем бессмертии. Ну вот вы приводите аналогию, что человек рожден потенциально, значит, будущим супругом, и вот он совершает при этом какие-то действия, которые к этому супружеству его ведут, и они являются благими. Так вот он, по идее, должен был возрастать в бессмертии. Как вообще это возможно, возрастать в бессмертии? Можете практически это пояснить? Спасибо.
Возрастать в общении с Богом. Человек должен был вырастать в эту жизнь Божию через свое богопознание, через свое общение с Богом. Поэтому бессмертием обладает в абсолютном смысле слова только Бог. И Бог хочет разделить это бессмертие с нами. И мы обладаем этим бессмертием именно когда мы врастаем в эту жизнь Божию. Если мы отказываемся это делать, то, конечно, мы бессмертием, мы вечной жизнью не обладаем, потому что единственный, кто эту вечную жизнь может дать, это Бог.
Спасибо, Сергей Львович. У нас осталось буквально две минутки. Последний вопрос, я думаю, мы сейчас примем. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Вот еще из Библии есть такие слова. «Хозяин благой» называет его один из учеников. Христос открывает. Что-то не знаешь, что благой только один Бог. Угу. Вот. А Христос же ведь тоже Бог. Почему он сказал, что он не благой, а благой только его, я так понял, отец?
А Иисус не говорит, что не благой. Он не говорит, я не благ. Он говорит, никто не благ, как только один Бог. И при этом мы знаем, что Иисус говорит о том, что он благ. Иисус говорит о своей безгрешности. Он говорит, я всегда творю то, что угодно Отцу. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, то почему вы не верите мне? Иначе говоря, Иисус ясно претендует на то, что он, Иисус, безгрешен. И вот это утверждение «никто не благ, а только один Бог» – это на самом деле притязание со стороны Иисуса на божественность.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, у нас уже заканчивается время. Нужно нам прощаться. Спасибо вам большое, что вы отвечали на вопросы. И спасибо всем
за вопросы. Было очень интересно с вами общаться.
И также я напомню, что если вы подключились поздно, может быть, только что, и хотите прослушать сначала, то вы можете сделать это на нашем сайте radioteos.ru и также в нашей группе ВКонтакте vk.com/radioteos. И вы можете там прослушать и этот эфир, и предыдущие. И слушайте нас в следующую среду в 12 часов. До свидания.
До свидания.
Это была передача «100 вопросов атеиста» на Радио Теос.